Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова мы обращаемся с вами к истории церкви и продолжаем обзор ее истории. В прошлую субботу мы рассуждали с вами о том, что власть – штука опасная, власть развращает. Так мы остановились на том, что к концу IX века глава Западной Церкви, римский епископ, папа, достиг того, что утвердил за собой власть короновать королей. Казалось, церковь при таких благоприятных обстоятельствах должна была бы расти и расцветать. Но произошло все с точностью наоборот. Падение нравов привилегированного духовенства привело к потере их авторитета. Процветала симония, то есть продажа церковных должностей. Стало возможно покупать не только кардинальского, но и папского сана. За 150 лет на Святом Престоле сменилось 50 пап. Понятно, что при таком положении вещей папство не могло сохранить своей власти и влияния, и, естественно, подпало под полную зависимость перед светской властью. Теперь наоборот, папа становился на колени перед королем. И вот, в условиях, казалось бы, полнейшего церковного упадка на рубеже X и XI веков в Западной Церкви началось реформаторское движение за ее оздоровление. Центром такой борьбы стал монастырь Клюни во французской Бургундии. Клюнийская реформа должна была укрепить церковную организацию, привести в порядок ее материальную базу, строго регламентировать отношения церкви со светской властью. Церковь, полагали реформаторы, должна выйти из-под контроля государства, стать, как когда-то при папе Николае I, могущественной силой. Поэтому папа, как наместник Бога на земле, провозглашался высшим арбитром в светских и в мирских делах. Монастыри изымались из собственности светских лиц, даже епископов, что способствовало централизации церковного управления. Помимо укрепления правового и хозяйственного статуса церкви, клюнийцы требовали коренного изменения ее внутренней духовной жизни. Они выступали за строжайшее соблюдение церковных обетов, сурово осуждали продажу церковных должностей, обличали нравы духовенства и требовали для него введения безбрачия. В эпоху реформаторского движения началась сначала осторожная, скрытая, а потом явная борьба с двумя наиболее распространенными и позорными явлениями Средневековья, так называемыми ордалиями, судами Божьими, а также с бесчинствами феодалов. Суды Божии заключались в проверке невиновности подсудимого, проверке огнем, водой, раскаленным железом и другими варварскими способами. Вера в правомерность таких испытаний была чрезвычайно сильна, и церкви стоило большого труда приостановить ордалии. Ненависть к ведьмам и еретикам, проистекавшая из языческих суеверий темного необразованного народа, была повсеместной. Так, по сообщению одного из средневековых монахов, в XI веке по приказанию короля и определению народа было сожжено несколько вольнодумцев. Как мы помним, через несколько веков станет это обычным делом. Надежды клюнийцев в значительной степени были окрашены в мистические тона. К 1000 году ожидалось наступление конца света. В народе усиливалось ожидание второго пришествия Христа и установления его тысячелетнего царства. Распространялись аскетические настроения, тяга к чистой жизни, искуплению грехов. Аскетический идеал тогда казался многим христианам единственным путем спасения, особенно на фоне того одичания, в которое погрузились феодалы и духовенство. Нищенствующие монашеские общины росли с небывалой быстротой. Христиане страстно предавались подвигам самоотречения и аскезы, как когда-то на заре монашества. По всей Европе бродили странствующие проповедники, которые призывали к покаянию и обличали власть имущих. Религиозно-мистические чаяния смыкались со стихийными требованиями социальной справедливости. Вот так началось мощное народное религиозное движение, завершившееся лишь в XIII веке. церковь под влиянием клюнийцев пыталась преодолеть или хотя бы ослабить нравы, царившие среди феодалов по отношению друг к другу и особенно к бесправным беднякам. В 1024 году Поместный собор запретил войну и военные действия по меньшей мере в течение одного дня в неделю, а также провозгласил анафему тому, кто грабит имущество бедных. Собор 1041 года подробно разработал систему периодических перемирий, так называемого Божьего мира. Событие это имело немаловажное значение в феодальном обществе, где непрерывно велись войны всех против всех. Большое внимание клюнийские монахи уделяли и образованию клира, для чего при монастырях были организованы школы подготовки духовенства, и эти школы отличались строгой дисциплиной. Представление о необходимости существования мира в лоне христианской церкви, с одной стороны, и уверенность в первенстве кафедры святого Петра, с другой, привели к возрождению среди клюнийцев прежней идеи о построении града Божьего. Человечество, полагала церковь, должно жить единым союзом под знаменем боговласти, теократии. Однако здесь, под градом Божиим, понималась видимая церковь, то есть церковная организация. Отсюда вытекала необходимость достижения политической свободы и независимости церкви. Осуществить столь грандиозные планы можно было только под руководством необычайно сильной личности, которая соединяла в себе бы твердость и дальновидность политика с приверженностью лучшим религиозным и культурным традициям. И вот такую личность церковь обрела в лице клюнийского монаха Гильдебранта, будущего папы Григория VII, жившего с 1020 по 1085 годы. Будущий папа родился в бедной итальянской семье в городе Тоскане. Подобно апостолу Павлу и Иоанну Златоусту, он был маленького роста и довольно невзрачен на вид. Образование получил в монастыре Святой Марии в Риме и был посвящен в монахи Бенедиктинского ордена. Недаром он выбрал для себя имя Гильдебрант, что означает «яркое пламя». Натура юного монаха была горяча и впечатлительна, поэтому реформаторские начинания клюнийцев произвели на него глубокое впечатление. С тех пор он вынашивал грандиозные планы по реформированию церкви. Благодаря выдающимся способностям и известности Гильдебрант в 1046 году стал помощником папы Григория VI и остался при нем во время изгнания его в Германию. После смерти Григория VI он поселился в одном из клюнийских монастырей, где получил нравственную закалку и стал еще более бескомпромиссным. Так, когда император поставил папой клюнийца Льва IX, Гильдебрант, по-видимому, настоял на том, чтобы новоизбранный папа испросил согласие народа. Лев IX прислушался к этому совету и явился в Рим в сопровождении Гильдебранта в одежде кающегося и объявил, что не займет престола, пока народное собрание не снимет с него вины, виновность в том, что он был поставлен светским лицом. И вот с этих пор Гильдебрант стал самой влиятельной фигурой, во многом определявший реформаторскую политику нескольких пап. Отказавшись от претензий на святой престол, он, будучи архидиаконом и занимая должность папского казначея, он фактически осуществлял контроль над выборами очередного папы. После смерти в 1054 году Льва IX в атмосфере смуты, междоусобиц и анархии Гильдебрант развернул кипучую деятельность. Полагая реформирование церкви слишком важным для судеб мира делом, он в своей борьбе широко использовал любые возможности, в том числе и достаточно сомнительные. Так, например, чтобы подорвать зависимость Святого Престола от итальянских феодалов, архидиакон щедрыми денежными подачками настроил население Рима против папы Бенедикта X, который поставлен был баронами. То есть Гильдебрант папу Бенедикта X принес в жертву своему делу. Папа был низложен и умер нищим в приюте для бедных. Но феодалам отныне выбирать папу было запрещено. И в результате традиция симонии Гильдебрандтом была успешно преодолена. После смерти папы Александра II в 1073 году Гильдебрандт, наконец, сам согласился занять папский престол под именем папы Григория VII. И с этого момента началась его активная церковно-политическая деятельность, во многом определившая судьбы церкви и Европы в целом. Первым этапом в деятельности Гильдебрандта в качестве папы было окончательное запрещение браков среди духовенства. Он считал необходимым освободить священнослужителя от семьи, которая отвлекала его от духовных дел, и тем самым повысить нравственность клира. Это были самые мрачные страницы деятельности Григория. Имели место грабежи, поджоги, убийства женатых священнослужителей. Тщетно сыпались на папу проклятия и пророчества. Он оставался верен себе. Цель оправдывает средства. Теперь Григорию оставалось реализовать последний, самый трудный пункт своей программы – поднять римский престол на прежнюю высоту. Неуклонно проводя политику подчинения светского государства святому престолу, папа осуществляет активную внешнюю политику. Он вел переговоры с Византией и даже наладил контакты с князьями Руси. Испанцев он уверял, что их церковь основана Петром и Павлом, и поэтому неизбежно входит в юрисдикцию Рима. В польском королевстве, где влияние Рима значительно усилилось, Григорий отлучил от церкви и низложил короля Болеслава Смелого, давая понять, что папа есть царь царей, а римская церковь – мать церквей. Однако мечта о всемирной власти первосвященника, объединившего в своих руках оба меча, духовный и светский, неизбежно должна была столкнуть Григория VII с интересами Германской империи, которую не устраивало подобное положение вещей. И вот началась борьба не на жизнь, а на смерть. Император Генрих IV не только не согласился прекратить практику продажи духовных должностей, но и, созвав в 1076 году собор в Вормсе, отверг папскую власть. В ответ папа отлучил его от церкви, сняв со всех немецких феодалов обязательство верности Генриху. Григорий заявил: «Папа скорее пожертвует жизнью, чем оставит королевский венец на главе нераскаянного грешника». После этого Генриха покинули большинство вассалов, и его положение стало безвыходным. Чувствуя, что с папой бороться невозможно, он сам отправился в Италию и прибыл к замку Матильды в Канноссе. Григорий VII укрепился там, ожидая нападения императора. Но Генрих, сняв все королевские украшения, без всякой пышности, с босыми ногами стоял в ожидании приговора римского епископа, постясь с утра до вечера. Это было кульминацией унижения империи перед папством. После некоторого колебания папа простил Генриха. Однако смирение Генриха оказалось показным. Как только политические обстоятельства изменились в его пользу, конфликт вспыхнул с новой силой. И на этот раз успех был на стороне императора. В Риме начались беспорядки, и Григорию VII пришлось бежать. Смерть застала его в то время, когда на римский престол уже взошел новый папа. И, несмотря на поражение Григория VII, его идея освобождения церкви от государственной зависимости уже обрела плоть и кровь и получила окончательное утверждение на Первом Латеранском соборе в 1123 году. Реформы, которые отстаивали Григорий VII и Клюнийцы, не только оказали сильнейшее влияние на положение церкви по отношению к светской власти, но и привели к глубоким положительным изменениям во внутренней жизни церкви, ее духовном и культурном облике. И здесь нужно отметить, что никакие реформы не дали бы результатов, если бы Западная церковь не осознала, что необходимо поднимать религиозную культуру народа и способствовать просвещению суеверных и неграмотных масс. Помимо организации школ для духовенства, в монашеских кругах начали изучать античную философию, читать произведения еврейских и арабских мыслителей. В просветительской деятельности поддержку монахам оказывали некоторые папы, особенно Сильвестр II, занимавший римский престол с 999 по 1003 годы, а позже Григорий VII. Так вот, после периода упадка в монастырях и церковных школах реформированный клир ревностно занялся науками. Тип епископа-солдата уходил в прошлое. Уже к концу XI века в Западной Церкви появилось больше выдающихся философов, богословов, историков и поэтов, чем за несколько предшествовавших веков. Духовное и культурное наследие Церкви подготавливалось в тиши монастырских школ и библиотек. Особенно прославилась монастырская школа в Санкт-Галлене на территории нынешней Швейцарии. В ней велась основная работа по переписке книг. Монастырские библиотеки хранили огромное сокровище мировой культуры. Помимо христианской, здесь были представлены произведения античной и арабской литературы. Книжным делом занимались не только монахи, но и монахини. В монастырских школах разрабатывались новые педагогические принципы. Если раньше успех воспитания видели в суровости учителя, то теперь влиятельные мыслители, в частности, знаменитый философ-педагог Ансельм Кентерберийский, восстали против мнения, согласно которому плетка являлась основой воспитания. И особенно Ансельм Кентерберийский настаивал на предоставлении ученикам возможности самостоятельно развиваться. Искусственные суровые условия, по его словам, калечат души. Переводы греческих писателей, особенно Иоанна Дамаскина, давали неисчерпаемый источник новых идей и размышлений. Бурное развитие арабской философии требовало достойного христианского ответа. Философы искали новые формы выражения богословских понятий и прежде всего задавались вопросом о границах познания, о соотношении разума и веры. Свое наиболее полное выражение философское религиозное искание той эпохи нашли в системе выдающегося философа и богослова Ансельма епископа Кентерберийского. Но о нем мы с вами кратко поговорим в следующую субботу. А на сегодня все. Время наше истекло. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.